Как-то среди верующих пользовались популярностью записи по семейной тематике Рава Шерокушнира. Я некоторые фрагменты слушал из его бесед. Приведу пример один. Вот он говорит, как узнать, человек семейный или не семейный. Вот, к примеру, идет молодой человек, бодрый, жизнерадостный, налегке. Все, у него цель какая-то есть, бодрость. Это холостой. А если идет человек, несет пакеты полные, так сгибается немножечко, на лице тень хронической усталости, брови собраны к центру, так видно, что к целям далеко-далеко стремится еще ему, значит, это человек семейный. Ну, это его юмор, человека этого. Но, в общем-то, друзья, где-то смысл в этом есть. Вот смотрю на некоторых из вас, которые бывали в молодежных лагерях, братья и сестры, и смотрю сейчас. Те же самые фамилии, те же самые имена, ну, может быть, чуть постарше стали на год или на два, ну, и статус поменялся, стали семейными. И заметно, что на лицах тень забот, переживаний каких-то, волнений. Ну, так вот. Хорошо это или плохо, правильно или неправильно, не знаю. В общем-то, Священное Писание как нам говорит, у кого больше должно быть скорбей, у семейных или у несемейных? У семейных больше, да? Потому меньше они веселятся, меньше улыбаются, и больше они такие вот напряженные, сосредоточенные, унылые. В общем-то, так быть не должно, друзья. Все равно мы понимать должны, что семейная жизнь – это новый путь. Это, ну, вообще все новое, и оно создано не для того, чтобы человека каким-то образом угнетать, а для того, чтобы он в этом находил счастье и так далее. Но почему так происходит, друзья? Апостол Павел предупреждал. Будете иметь скорби по плоти. Это если создадите семью, значит, на это и настраивайтесь. Ну, он и свое отношение выразил, что мне вас жаль, потому что скорбей будет много. Но жаль или не жаль, все равно мы с вами выбрали уже этот путь, и обратного хода нет. И, в общем-то, я думаю, что большинство из нас не жалеют то, что стали семейными. Хотя и трудностей стало действительно больше. Но откуда они берутся? Почему в нашей жизни возникают разные проблемы, переживания? Почему скорби есть в нашей жизни? Мы пытаемся объяснять. Вот, к примеру, сильно болеют дети. Или муж заболел. Жена, какие-то материальные неустройства, и не выкарабкаться из этого. Вот так вот все в натяжечку, и нет никакого просвета. От этого переживают родители, дети чувствуют какой-то дискомфорт и комплексуют перед другими детьми, потому что они не могут одеться так, как одеваются другие дети, они не могут иметь то, что имеют другие дети, и понимают, что в этом причина. Их родители, они не могут вот обеспечить так, как положено, и где-то накаляются отношения и между детьми, родителями, и между супругами. Жена говорит, почему ты должен обеспечивать семью? Ты разве не помнишь, что говорили на бракосочетании, что муж питает и греет? Это твоя святая обязанность, как мужа. А вот у нас и в доме холодно, и питаться хорошо мы не умеем, потому что вот ты ищи работу хорошую, нормальную и так далее. Возникают напряженности разного рода. Бывают несчастные случаи. Авария произошла, сгорел дом или еще что-то. И переживаем очень сильно, друзья. И пытаемся найти ответ, почему так произошло в нашей жизни, в нашей семье. Можем даже сравнивать с другими. Вот этих не так, у этих хорошо все. И у этих более-менее. А вот на нас все как будто свалилось одновременно. Почему так? И мы объясняем разные причины. Первая причина, что скорби вообще пришли в эту жизнь или в семью нашу, потому что грех пришел в мир. Вот согрешили первые люди, и так сказано, что скорби будут сопровождать, и рождение детей в муках, и добывание пропитания тоже с трудностями связано все. И мы говорим, что да, наши проблемы и скорби зависят от того, что грех пришел в мир. Это так. С этим можно вполне согласиться. Кто-то говорит, это потому, что так написано, путь христианский такой. Потому что скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Не просто скорбями, а многими скорбями. И вот эти многие скорби приходят к нам, и мы через них пытаемся или входим через них в Царство Небесное. Они помогают нам в этом. Бог проводит свою линию вот в нашей жизни, и мы потому скорбим. Можно и с этим согласиться, друзья. Можно согласиться с тем, что кто-то говорит, это грехи моих родителей и прародителей. Вот они что-то там натворили, и я теперь несу наказание за них. Какие-то последствия горькие. И вот все в моей жизни вот так и так не очень хорошо. Друзья, и с этим можно согласиться. Но все эти причины нас ни к чему не обязывают. Так же? Ну, мы просто сделали вывод, что скорби у меня по той причине, потому что Адам с Евой, потому что мои родители, потому что скорбями дорога в рай обставлена. Ну и что? Поговорил, вывод сделал, получил какое-то утешение и все. Я хотел бы, друзья, обратить внимание сегодня наше еще на одну причину наших скорбей, на которую, на мой взгляд, мы реже обращаем внимание. Это наши с вами грехи. Не грехи кого-то, первых людей или наших вот предшественников в поколениях, а грехи наши с вами. И то, что приходят какие-то беды, неудачи, несчастья в нашу жизнь, может быть, это наказание. И тема рассуждений наших как раз и будет об этом. Мы будем рассуждать о наказании. Что такое наказание? Это мера воздействия против совершившего проступок. Прочитаю послание к евреям, 12 главу, с 4 стиха. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. В этих словах есть важная для нас мысль, друзья. Апостол, автор послания к евреям, говорит о том, что вы забыли утешение, которое предлагается вам. Что же это за утешение? Друзья, утешение, которое нам предлагается, это наличие наказания в нашей жизни. О, неужели это утешение? Это расстройство, огорчение, печаль, переживание, когда мы наказание терпим. Ну, кому нравится быть наказанным? Никому. А здесь сказано, что то, что наказания приходят в вашу жизнь, пусть это будет для вас утешением. Вот как. Кто имеет полномочия и право наказывать? Во-первых, родители. Мы читаем книгу притчи, там очень много текстов Писания о том, чтобы не жалели розги, что сын, который оставляется в небрежении, доставляет стыд своей матери. Ну и вот так. То есть взгляд Священного Писания на воспитание детей, на наказание детей, он вот именно такой, что если дети не наказываются, значит это плохо. Мы вчера слышали пример священник Илий. Он не обуздывал своих сыновей. Это как поощрение было сказано ему, одобрение или как упрек и обвинение? Да. Он не наказывал своих детей, и Бог высказался крайне отрицательно по этому поводу. Значит, возложена на нас с вами, как на родителей, обязанность воспитывать наших детей. Наказание – это одна из областей воспитания. Значит, как родители мы должны, имеем право и обязанность воспитывать, наказывать наших детей. Если не наказываем мы, родители, детей, тогда кому передаются полномочия в наказании? Римлянам 13 глава, 4 стих. «Начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Значит, следующее полномочие в плане наказания передаются начальникам. Подрос мой ребенок, и теперь уже его наказать могу не только я, или я уже не наказываю, прошло как бы время, все, его будут наказывать другие. И все мои упущения, которые я совершил в отношении своего ребенка, будут восполнять теперь люди, которые не будут иметь сострадания и милосердия, которое имею я как отец. Они будут по всей строгости к нему относиться. Ну, например, лишат премии за какую-то халатность в работе, за недобросовестное участие. Если нарушил дисциплину какую-то, его могут совершенно выгнать с работы. Все, он уже не работник. Теперь он будет жить без средств к существованию, пока найдет другую работу. И пока с другой работы его не выгонят или не будут лишать каких-то привилегий и всего прочее. То есть начальник, как Божий слуга, будет теперь иметь над ним какую-то власть, контроль и будет иметь право его наказывать. Дальше. Если это не помогает, следующая какая ступень? 1 Петра, 2 глава, 14 стих. Речь идет о правителях, как от него посылаемых для наказания преступников. Вот еще кто может наказывать людей. Ну, или если мы говорим о детях наших, то вот это правители, которые на уровне законодательства издают определенные законы, которые привлекают человека к ответственности, и он несет теперь наказание. Отбывает какой-то срок, ну, может быть, и условно вот, исполняет наказание и так далее. Но теперь наказание вот в этой области уже совершается. Друзья, есть еще некоторые степени. Кто имеет право еще наказывать? Или наказывает кто? Мы можем сказать, церковь имеет право наказать человека? Имеет право. Если он где-то неправильно поступил и сделал что-то не так, то все. Он окажется на церковном взыскании, может быть, на замечание, а может быть, будет отлученным от церкви и все. И я, друзья, знаю, что когда дети наши предстают перед церковью для того, чтобы вынесли какое-то о них решение. Какая это боль для родителей? Какая боль? Это самые страшные дни и события в жизни родителей, когда дети переживают наказание. И они готовы сами бы его понести, готовы сами бы предстать и вот так вот перенести этот позор, может быть, еще какой-то. Но ничего не сделаешь. И я знаю, друзья, что многие очень сожалеют о том, что раньше, когда еще была возможность наказать самим, произвести какие-то воспитательные процессы, и это упущено. Как жаль, как жаль. И, друзья, последняя инстанция в наказании – это сам Бог. И мы иногда так и говорим, пугаем, что вот смотри, Бог тебя накажет. Это самое страшное, что мы можем вот так предъявить для того, чтобы человека остановить, испугать его в его неправильных деяниях и так далее. Друзья, действительно, Бог это тот, который имеет самое полное право наказывать, потому что Он Отец всех нас, потому что Он предупреждает нас не раз, потому что Он все сделал для того, чтобы мы жили правильно, не делали каких-то ошибок. Он не просто так, без предупреждения, сразу что-то предпринимает для нас. Нет, Он выполняет все так, как положено. Ну, давайте представим себе, друзья. Вот я заслужил наказание какое-то, я заслужил. И у меня выбор, кто бы тебя наказал лучше. Ну и можем сказать по-разному. Один скажет, пусть лучше наказывают родители. Но он знает, что родители так наказывают символически. Конечно, чем Бог, лучше пусть родители накажут. Или пусть там я перенесу вот от того наказание. Ну, когда уже что-то предполагаю. А некоторые так считают, что лучше, если наказывать будет сам Бог. Помните в Священном Писании пример такой? Когда человек выбрал наказание со стороны Бога. Это Давид. Когда ему предложено было 3 наказания за свой неправильный проступок, он сказал, что лучше впаду в руки Господа, ибо велико милосердие Его. Он так считал. Потому что в руки человеческие он уже попадал. И он знает, что такое человек. Насколько он немилосердный, жестокий, грубый, мстительный и так далее. И поэтому он выбирает, вот, чтобы если наказывать меня кто-то будет, то только Господь. Ты меня лучше накажи. И хотя, казалось бы, это наказание очень такое жесткое со стороны Божьей было. Это язва такая вот на протяжении 3 дней. Но он согласился на это. И не ошибся он в Господе. До конца совершил Бог это наказание или нет? До конца не совершил. Точно сказал Давид, что велико милосердие его. Да, как хорошо, что он выбрал это, а не людей. А так бы сколько он бегал от неприятелей. Сколько бы пережил глумления, насмешек, боли и потерь больших, чем в этом случае. Давид понимал, что лучше Господь. Еще, друзья, причина, почему лучше впасть в руки Господа, можно отметить то, что в 118-м псалме Давид обратил внимание еще вот на какую сторону в характере Божьем. «По справедливости ты наказал меня». По справедливости. Вот часто, когда наказывают люди, несогласие проявляется. Пишут апелляцию. Неправильно, я этого не заслужил, такого наказания. Заслужил меньше, конечно же, а получил вот так вот. Поэтому несправедливо. А бывает вообще какую-то вину на человека возложили, которая не является его собственностью. Произошла какая-то ошибка, и дело идет к тому, что ничего изменить невозможно. И так кто-то приводил статистику, что больше 50% вот этих судебных всяких решений выносятся несправедливо к людям. Поэтому, конечно, Бог лучше, потому что Он поступает по справедливости. Очень давно, я еще был маленький тогда, наш отец купил маме шубу. Ну, не часто делались покупки в семье нашей. И вот появилась новая вещь. Это было радостью для всех, особенно для мамы. Вещей новых у нее было, попадали они к ней редко. И вот новая шуба. Вот она висит, где положено. Ну, а кому-то из детей показалось, что на ней мех слишком длинноватый. И взял ножницы, эту шубу подстриг. Новую шубу совершенно и подстриг. Все. Когда это все было обнаружено, отец собрал всех детей и стал спрашивать, кто подстриг шубу? Ну, а кто признается? Подстриг, да и подстриг. А так-то думали, что это безобидное явление, дело, что наоборот, укоротили мех, это более так аккуратненько смотрится. Все. Но по выражению отца уже поняли, что дело совершилось не такое хорошее и полезное, как думали раньше. Кто подстриг шубу? И тишина. Никто не отвечает, что он постриг. Ну, после этого последовало наказание. Вот наказал всех до одного. Всех. И потом снова. Кто подстриг шубу? А уже страшнее признаваться, кто постриг. Ну, тогда очередной этап наказания. После этого опять. Кто подстриг шубу? Ну, и видно, что дело идет, ну, к худшему. Один взял и признался. Говорит, я подстриг шубу. Все. Ну, он получил соответственное наказание за то, что подстриг и все прочее. Ну, и так все, дело с шубой закончилось. Недавно, может быть, 2 или 3 года назад собрались мы так вот с семьей. И, между прочим, стали выяснять, кто же шубу тогда подстриг. Ну, и выяснили. И шубу подстригла сестра, а наказание брат получил. Справедливо или несправедливо? Несправедливо, да? Вот отец поступил несправедливо. Так. Друзья, я думаю, что каждый из нас может привести примеров немало, когда мы получали наказание и не заслуживали его. Это наказывали нас люди. Если бы Бог взялся за этот вопрос, тогда все было бы хорошо. Я бы получил, но получил, потому что заработал. Ни больше, ни меньше. Вот, друзья, Божье наказание. Еще пророк Иеремия отметил такую сторону в его характере. И в книге Иеремии, 30 глава, 11 стих, написано: «Я буду наказывать тебя в мере». В мере. Друзья, это важный урок для нас с вами, если мы родители. Но так вот мы параллельно и о нас говорим, и вообще о наказании. Господь наказывает столько, сколько нужно. Если посмотрим на самих себя, друзья, с нашей стороны бывает все. Без милосердия наказываем, в порыве ярости, гнева, всего прочего. От этого делаем ошибки, нарушается справедливость. Наказываем не в мере. Заслужил человек вот столько, а мы расплатились вот столько с ним. Ну, чтоб знал, наперед. Будет уже понимать, что значит неправильно поступки совершать и все прочее. А Бог делает не так. Один пример расскажу еще. Приближался праздник Рождества в одной семье. И родители подготовить решили подарки для детей. Ну так, на первом этаже поставили елочку. Ну и как раньше в таких семьях было, что под елку всякие подарки складывали. А дети приходили туда вот на Рождество. Ну и эти подарки принимали. От кого я точно не знаю, эти подарки обозначивались. И вот, идет подготовка. А на втором этаже находится одна из детей, девочка, я не помню, ей примерно 4 годика было, или 3. И между этажами было такое вот вентиляционное отверстие. И решетка снизу на потолке, и сверху решетка. И она услышала там шорохи, разговоры, все. И к этой решеточке раз туда, и смотрит, что папа с мамой готовят рождественские подарки. И так ее дух это все захватило. Она как увидела эти подарки, и все себя забыла совершенно. И она не услышала, как мама поднялась на второй этаж, вот так была сосредоточена. И когда та увидела, что девочка подсматривает за их делами, на нее напал какой-то приступ ярости. Она эту девочку побила, сняла решетку вот эту, ее туда затолкала, и 3 суток девочка там находилась. Ну, после она говорила, что я молилась Богу, чтобы он меня там умертвил. Потому что настолько было трудно, невыносимо, горько, больно, обидно. И ей не хотелось прожить даже 1 или 2 минут больше. Она все эти 3 дня просила смерти себе. А Бог ей смерть эту не дал. И у нее такая вот обида на Бога заронилась, что Бог не ответил ей на ту молитву, когда она находилась в таких жесточайших страданиях от собственной своей матери. Вот как. Друзья, это в мере наказание или не в мере? Это просто жестокость, это можно сказать, преступление, которое надо в уголовном, может быть, даже порядке рассматривать и все прочее. Но вот на что способен человек. Казалось бы, что, зачем? Ну да, не удался вот такой вот неожиданный сюрприз для детей. Раньше это все обнаружено было. Ну и что? Но вот так посещает сердце иногда зло, гнев и все прочее, что не в состоянии родители контролировать себя и готовы превысить в десятки раз свои наказания. Это, друзья, конечно, крайности. Мы говорили о том, что крайность вообще не наказывать. Это тоже не в мере наказания. Но тогда, когда это происходит вот с какими-то жестокими моментами, то, конечно, как это оценить, как это вот так представить? Друзья, Господь – это тот, который производит наказание и с милосердием для нас, и по справедливости, и в мере. А еще псалмопевец говорит такие слова: «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, кто устоит?» О чем здесь речь? О том, что Господь иногда вообще оставляет без наказания наши проступки. Он долготерпит, дожидается, что до нашего сознания дойдут какие-то моменты, проступки в нашей жизни, слова нехорошие, отношения, состояние сердца. И Он такой наш Господь. И вот если бы нам научиться принципам наказания в отношении тех, кого Бог нам доверил, то в нашей жизни будет все хорошо. Но вы поняли, что я не только об этом говорю. Я еще говорю о том, что Господне наказание, оно применимо уже к нам, может быть, взрослым людям, к родителям, и он действует по этим же принципам. Мы переживаем трудности, скорби, переживания какие-то, но утешением для нас являться должно то, что Бог, если наказывает, то правильно наказывает. Где-то снизойдет, где-то в мере допустит что-то по справедливости и по милосердию своему. Следующий раздел – кто не остается без наказания? Вот есть некоторые наши грехи, проступки, которые Бог может, ну, как бы не заметить, не отреагировать на них никак. Но есть сфера или какой-то перечень определенных грехов и проступков, о которых в Священном Писании написано, что Бог не оставляет без наказания тех, кто совершает их. Я отметил 6 таких грехов. Во-первых, это употребление имени Господа напрасно. В книге Исход 20 главе написано: «Не останется без наказания тот человек, который Господне имя употребляет так просто, напрасно, бесцельно». Я хотел, друзья, внимание больше обратить не на то, что вот люди там скажут: «Ой, Господи», там не придают этому значения, или еще в каких-то вот таких выражениях присутствует слово «Бог», и оно как для связки слов имеется в речи человека. Я хотел бы внимание обратить на большее. Напрасное употребление имени Господня – это тогда, когда я произношу его, когда в нашей семье вот звучит имя Божье, но благоговения перед этим именем нет. Вот это тот грех, друзья. Когда нет среди нас страха Божьего, мы говорим, что Господь среди нас, что Он глава семьи, что Он хозяин нашего имущества и все прочее. Мы говорим, но это только слова. А практика жизни говорит о том, что мы не научились бояться Господа, или не научили бояться Господа наших детей, или благоговеть перед Ним не можем, не учим себя и окружающих нас. Вот это, друзья, тот грех. Отношение к Господу должно быть у нас всегда с трепетом. Имя Его свято. Свято только ли на устах? Нет. Свято должно быть и в жизни нашей. Поэтому, друзья, обращать внимание очень серьезно нужно на то, занимает ли Господь действительное свое место в моей семье, или только это на словах, или только мы называемся христианами, только исполняем какие-то культы, обряды религиозные, посещаем церковь, а на самом деле вот этой жизни и трепетного отношения к Всевышнему у нас нет. Значит, нужно ожидать наказания. В каком виде оно придет, я не знаю. Здесь не обозначено, как Господь будет наказывать, но сказано точно, что наказывать будет. Второе, это первая книга Царств, 26 глава. Там сказано, что тот, кто поднимет руку на помазанника Господня, не останется ненаказанным. А кто такой помазанник Господень? Ну, кто-то говорит, служитель – это помазанники Господни. Помазанник – это священник, да? Так можно говорить. Мы живем, друзья, в период всеобщего священства. И помазанник Господень – это тот, на котором пребывает Дух Святой, тот, который имеет с ним общение. Кто это такой? Это не только служитель, друзья. Это мы все с вами. Вы и царственное священство, так говорит апостол Петр. Вы, мы, все. Поэтому, если кто-то поднимет руку на помазанника Господня, не останется ненаказанным. Есть случаи, когда мужья поднимают руку на своих жен и применяют к ним физическую расправу или наказание. Не имеем никакого права для этого. Бог не поручил мужьям физически наказывать своих жен. Если кто поднимает руку на помазанника Господня, в частности на жену свою, тот не останется ненаказанным. Если жена поднимает руку на мужа, и такие случаи бывают, когда муж находится в угнетении от жены, когда жена физически устраивает с ним расправу за какие-то его необдуманные слова или поступки, это тоже неправильно. Но не только об этом хотелось сказать, друзья. Если вот это состояние, оно, видимо, не осуществляется, но человек внутри это переживает. Он стискивает зубы, сжимает кулаки и потом говорит, не трогай меня, иначе я не выдержу, я сейчас. Вот оно здесь, он готов уже пустить в ход кулаки свои, но он же христианин, еще более он проповедник. И только это может быть, чтобы потом не опозориться, чтобы на церкви его вопрос не разбирался. Он старается сжать как-то свои эмоции, собрать их в это. Друзья, это то же самое. Это то же самое. Если у кого-то нет свободы в этом отношении, значит, нужно предпринимать что-то решительно, потому что здесь написано так, что кто поднимает руку свою, кто поднимает руку свою, значит, тот без наказания не останется. Если такой опыт был в чьей-то семье, значит, нужно покаяться сердечно перед Богом за это, чтобы рука Божья не была вот как рука наказывающая на вашей жизни, на вашей судьбе или семье. Третье. В книге Притчи написано в 16 главе, 5 стихом. «Надменный сердцем не останется ненаказанным». Если в моем внутреннем человеке есть какое-то превозношение над кем-то другим, если я считаю других низшими себя, хотя Писание этому не учит, написано, что почитайте другого высшим себя, но я трезвый человек и могу оценить свои природные данные, оценить свое происхождение, образование, там, что угодно. И обязательно я найду того, кто ниже меня. Разве не найду? Найду. Даже самый-самый человек, который, казалось бы, ну, видимо, на дне находится, и то он видит свои преимущества, друзья. Вот как. И какое-то более низкое положение у тех, кто вокруг него. Вот как ни странно, но так бывает. Если мы допускаем вот такое состояние, если с ним не боремся, если даем простор этому в общении, в своей семье, что кто-то там, вот они не такие, как мы. Вот мы семья хорошая, порядочная, элитная, все. И служить Богу умеем, как положено, и дружные там, сплоченные, и все. Друзья, это приведет, без исключения приведет к наказанию, потому что так Священное Писание говорит. Надменный сердцем не останется ненаказанным. Поэтому, друзья, очень нужно быть бдительными, чтобы не допускать какое-то превозношение, какое-то осуждение других. Потому что, когда мы осуждаем другого, мы невольно себя возвышаем. А я не такой, как тот фарисей, который пришел и молился. Он перечислил свои преимущества. Да, действительно, они у него были, но сразу же в них прослеживается вот то положение, на которое он себя поднял, на тот пьедестал. Жди наказания в таком случае. Следующее, друзья, в 17 главе 5 стихом книга притчи. Кто радуется несчастью? Произошла какая-то неудача в той семье, которая нам не очень симпатична, которая к нам плохо относится, которая говорят о нас нелестное что-то. И вдруг у них какие-то происшествия такие, скорби пришли. Какая к нам мысль первая придет? Бог справедлив. Это за то, что они к нам так относились. Или за то, что они вот это сделали, или то и другое. И у нас такое удовлетворение. Ну, хорошо. Ну да. Бог справедлив. Мы как бы за Бога радуемся, что Он всегда на своем месте, что Он всегда... Но если поглубже посмотреть, то это удовлетворение наше, наше личное. И оно тоже, друзья, может базироваться не только в сердце кого-то, одного из супругов или членов семьи. Оно может быть достояние всей семьи. Вот когда у кого-то что-то случается, мы сразу все хорошо. В отношении себя мы скажем, если у нас какие-то такие неудачи, что это из-за первородного греха или там из-за греха наших родителей. А у них это точно за их грехи. Точно это Бог за их проступки их наказывает. И все. И удовлетворение какое-то. Друзья, тоже опасное состояние. Опасное, потому что оно приведет обязательно к тому, что Бог будет разговаривать с нами. Потому что в его сознание, в его характер эти принципы не вмещаются. И он не хочет, чтобы это у нас имело место. В 19 главе 5 стихом написано, что лжесвидетель не останется ненаказанным. К лжесвидетельству, друзья, можно относить грехи подобного рода. Не только там, когда на каком суде мы выступаем и говорим неправду и все. Лжесвидетельствовать можно в разных обстоятельствах. Тогда, где в наших словах есть какая-то ложь. Ну, она может быть какой-то такой обтекаемой, она может быть не конкретной такой вот, но она ложь, она ложь. Мы получили какую-то информацию о ком-то, и к этой информации добавили свои впечатления или свои воображения, фантазии, и передали дальше. Ну, совсем немножечко мы что-то исказили. Мы просто представили, что иначе быть, иначе не могло быть. А вот если оно так было, значит, конечно, и этот момент тоже был. И все. Друзья, в разных сферах. Я не буду долго останавливаться вот на этих моментах. Я думаю, что нам это понятно тогда, когда мы говорим что-то неискренное, когда, оправдывая себя, говорим какую-то неправду, якобы для пользы общего дела или еще чего-то. Но Священное Писание говорит ясно и конкретно, что не останется ненаказанным лжесвидетель. И последнее. Кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Ну, это как будто труднее понять, да? Ну, когда там кто-то радуется несчастью, надменный человек, ну, Бог же гордым противится, это все нормально, и все. Тот, кто руку поднимает на помазника, того точно надо наказывать. Ну, вот кто разбогатеть спешит? Неужели его надо наказывать? Да пусть бы себе жил и богател на свое здоровье. Друзья, вот эти стремления, они Богу не нравятся, потому что тот, который спешит разбогатеть, он ищет однозначно в первую очередь не Царствие Божье, а материального как второстепенного, как приложения. Нет, кто спешит разбогатеть, тот человек отодвигает Царство Небесное на второе, третье, пятое, десятое место, и у него цель и Бог – это достижение каких-то таких вот быстро приобретаемых сокровищ, ценностей материальных и так далее. Как Бог быстро наказывает или медленно наказывает? Как мы замечаем по своей жизни, друзья? Сразу приходит наказание к нам или через время, или вообще не приходит? Ну так вот посмотрим мы на некоторые примеры из Священного Писания. Езекия совершил неправильный поступок перед Богом. Приходит пророк Исаия и говорит, вот за то, что ты сделал так и так и так, у тебя будет вот это и вот это, вот это. Наказание Божье. Наказание. Когда оно пришло? Так обрадовался Езекия этому приговору. Он говорит: «Благо слово, которое ты изрек, как хорошо, что ты сказал. Да будут мир и благосостояние в одни мои». А уже когда наказание придет к детям, тогда уже ничего страшного. Вот иногда бывает, друзья, по этому принципу Бог действует, да? Человека не наказал, а наказание где-то перешло в другое поколение. Бывает такое. Бывает, что наказание приходит, вот как Асаф наблюдал, только уже потом, когда для человека все закончено. Ну, не хотелось бы так, когда речь идет в отношении других людей. Когда в отношении нас о наказании разговор идет, тогда, конечно, хорошо. Мы себе отживем, как положено, тихо, мирно, в благополучии, а уже в вечности получим. Ну, пусть в вечности и получим, так как бы легче. О Сауле тоже мы можем вспомнить, что между грехом и наказанием была какая-то пауза. Но не всегда так действует Бог. У нас сын есть, Тимофей зовут его, ему 5 лет. И он такой хороший, он всегда улыбается, такой тихий, спокойный, мирный. Но вот у него стала проявляться в 5-летнем возрасте такая особенность. Он стал сильно шкодить. И вот спрашиваю: кто это сделал, кто нашкодил? И говорят: Тимофей. А я, честно говоря, не верю. Да не может быть, чтобы Тимофей нашкодил. Он же такой у нас спокойный, тихий, мирный, и все. Ну, думаю, может, какая-то ошибка, ладно, промолчу. Потом снова шкода какая-то. Кто это сделал? Тимофей шкоду сделал. Все, ну как, неужели Тимофей? Ты сделал. И он правда говорит, что это он сделал. А я думаю, наверное, это случайность какая-то. Ну как он мог сделать? Ну ладно, надо его помиловать, может это. И вот так у него шкода за шкодой, шкода. А потом повадился он дразнить петуха. Вот петух, и он к нему заходит и начинает его дразнить. А петуху это не нравится, он начинает протестовать, и тогда он нападать начинает на Тимофея, а он за сеткой стоит. И все, ничего не сделает этот петух ему. А когда другие дети заходят кормить курей, тогда петух нападает на них, и их клюет, и уже никто не хочет кормить курей. Идите курей покормите. Они не хотят кормить, а петух нас бьет. Все, такой вот. Ну, повразумляли Тимофея, что нельзя петуха дразнить. Ты видишь, к чему дело пришло? Что теперь, иди сам корми. Нет, он не идет кормить. Тоже. Зачем тогда дразнить? Все. Ну, так внушение сделали. И вроде бы все понял. Все, согласился. Потом смотрит как-то Наташа, жена, в окно. Тимофей стоит около заборчика, около сетки, и дразнит петуха. Снова дразнит. Ну, она думает, сейчас он придет сюда, и я ему всыплю хорошенько. И все. Ну, он подразнил, сделал свое дело, и от петуха идет сюда, вот в ее сторону, к дому идет. И он не прошел и полпути, как ногу на чистилку так поставил на одну, чистилка железная падает, и ему сюда вот раз. И у него мгновенно здесь синяк. Ну, в глаз не попало, а синяк тут, и шишка сразу вскочила. И вот, ну, мы тут к нему уже. Ну, это явно, что Бог наказал. Бог. Где-то родители промешкали, а Бог свое дело сделал. Все. И сразу. И милость явил, да, что в глаз не попало. И тут же он не успел отойти далеко. Тут ему понятно, у него вопросов нет, почему это все случилось. И все вот так вот делает Бог, друзья. И не только это к детям. И к нам тоже иногда Бог так относится. Если посмотреть на Ананию и Сапфиру, да, они только согласились сделать зло. Такое вот у них единодушие. И все, ну, это было сверх всего. Они решили солгать Духу Святому. Бога решили обмануть. Бог сразу же. Он не стал откладывать на 2 дня, или на неделю, или на месяц. Или когда уже, ладно, вечность попадут тогда. Бог сразу стал применять. Поэтому, друзья, мы не знаем, когда Бог нас будет наказывать. Если бы все наказание приходило после когда-то, тогда мы бы больше склонности имели к грехам и меньше страха наказания. Но поскольку мы не знаем, Бог может наказать сразу, может быть завтра, послезавтра, и я буду очень жалеть, и все. И это нас сдерживает, друзья, то, что Бог наш такой. Но у Бога есть и степень определенной наказания. Вот одному человеку сказано о том, что не к человеку, а вообще к группе, кто не знал и делал, тот бит будет меньше, да? То есть у Бога есть какие-то критерии. Кому-то он убавляет, а кому-то добавляет. И самое страшное, друзья, наказание – это наказание вечной погибели, о котором написано во втором послании Фессалоникийцам, в послании к евреям и в других текстах, что вечное наказание – это самое страшное, друзья. И наша задача, чтобы это было не для нас, не для нас. Теперь, друзья, уже ближе к концу, как мы должны реагировать на то, что наказание Божие есть в нашей жизни. Книга Иова, 5 глава, 17 стих. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и поэтому наказание Вседержителя не отвергай». Вот как должно выражаться наше отношение. Тогда, когда мы оценили какую-то беду, несчастье, скорбь в своей семье и видим, что это Божье наказание, понимаем, за что и почему. Здесь сказано, что не отвергай. Даже если мы не понимаем, почему и за что, все равно написано не отвергай, потому что это Божье вмешательство в твою жизнь или судьбу. Не для того, чтобы тебе досадить, чтобы тебя угнетать, а есть же определенная цель для этого. Бог не просто мститель для нас, а Он наш Отец, который нас воспитывает и наказывает. Поэтому наша задача не отвергать. В послании к евреям, текст тот, который я уже читал, в 5 стихе написано: «Не пренебрегай наказания Господня». Здесь уже второе наше отношение. Не просто не отвергай, а не пренебрегай. Значит, не относись к этому как к чему-то несущественному, неполезному. Человек иногда думает: да, все равно меня это не исправит. Хоть сколько меня наказывай за это, я не могу, потому что я такой, потому что обстоятельства такие, потому что люди вокруг меня такие, и все. Не пренебрегай. Если Бог допускает, значит, это тебе нужно и полезно. И принимай. Дальше. В 7 стихе здесь же написано о том, что мы должны терпеть. Если вы терпите наказание. Значит, когда мы переживаем какие-то скорби, которые как наказание приходят к нам, наша задача терпеть. Слишком не плакать, чересчур не жаловаться, а так понимать, что да, я заслужил, буду терпеть. Вот как Михей говорит: «Гнев Господень я буду нести». Почему? Потому что согрешил пред тобой. Вот он согласен. Раз согрешил, значит, получи. Все. И буду терпеть. И написано еще: «Не унывай». Ну, а как не унывать? Вот унываем мы, когда трудности какие-то. А здесь сказано, что не надо унывать. И причина здесь обозначена. Вот в 8 стихе. «Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Конечно, мы не хотим быть незаконными детьми. Нам хочется быть сынами, друзья. И вот это обстоятельство, оно должно помогать нам преодолеть уныние и нам радоваться то, что если есть трудности в нашей жизни, как результат нашего неправильного поведения, как наказание для нас, то хорошо, что Бог нас не оставил, что мы не безразличны для Него, а Он делает свое дело и ведет нас к определенным добрым результатам. В самом конце здесь написано: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Значит, друзья, в самом начале было написано, что наказание Господне – это для нас с вами утешение. Вот цель этой темы, этой беседы, чтобы нам с вами ободриться, друзья. То, что если есть какие-то трудности в наших семьях, это говорит о том, что для Бога мы не безразличны, что Он имеет к нам определенное притязание, потому что Он наш Отец. А если бы этого не было, значит, мы незаконные дети. Мы бы просто были бы безразличны. Но Он ценит нас и любит нас, и заботится о нас. И в наказании, которое есть вот у нас, Он подтверждает свое отцовство. Пусть это будет для нас с вами утешение, друзья. Но не просто мы порадуемся, что Господь допускает это, но чтобы и цель достигнута была, как здесь сказано, что чтобы достигнут был мирный плод праведности. Если бы не было наказания Господня, мы бы с вами были хуже. Хуже. Но кто-то вспомнит какие-то события и скажет: слава Богу, вот уже у меня нет того, в чем Бог провел долиной каких-то уроков, воспитания какого-то. Пусть Господь нас благословит. Слава Ему. Аминь.
Аминь. В общем, песня.